www.kropka.org.
У эфіры радыё Свабода, з вами Ганна Соус, вітаю вас, заставайцеся ля вашых прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. У гэтай паўгадзіне эфіру мы паслухаем палітвязня Александра Францкевіча, які сёння выйшаў на свабоду. Паведаем апошнія навіны пра доктара Паснова, якога трымаюць у віцебскім псіхіятрычным шпіталі. Паслухаем рэакцыі кіроўцаў на чарговае падвышэнне цэнаў на аўтамабільнае паліва і даведаемся, што азначае для памежных з Украінай раёнаў Гомельшчыны забарона на ўвоз мясной прадукцыі ва Украіну. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, на чыім вы баку ў канфлікце ўраду Беларусі з Уралкаліем. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-42-04 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Сёння раніцай з калоніі пад Івяцэвічамі выйшаў на волю актывіст анархісцкага руху Александр Францкевіч. Ён адбыў зняволенне ўвесь прызначаны судом тэрмін 3 гады за ўдзел у нападах на адміністратыўныя будынкі і ўзлом афіцыйнага сайту. Сярод пытанняў свабоды да Александра Францкевіча на волі, ці меў ён шанец выйсці раней.
Приезжали Губов, они говорили, что они приехали с целью просто меня посетить, но на самом деле, ну, разговор строился с целью помилования. Но я скажу, что все вот способы, которые здесь давление, они осуществляются и на зэков обычных, то есть ничего для политических принципиально нового не придумали. Зэки находятся под таким же прессом, какой мы читаем в газетах, политических, психологических, физических и так далее. Все зависит просто от позиции зэка, ну и, конечно, санкции свыше.
А какие тиск был, вот что забили?
Ну, психологические в основном. Через агентов и провокаторов. На самом деле, я считаю, что если человек имеет какие-то принципы, никакие провокаторы ему не помешают.
Так сказаў Александр Францкевіч нашаму корэспандэнту Олегу Груздзіловічу. За 3 гады зняволення Александра Францкевіча некалькі разоў змяшчалі ў ізалятар у калоні. Апошні 5 месяцаў былы палітвязень адбыў у памяшканні камернага тыпу, дзе больш жорсткія ўмовы побыту і забаронена выходзіць, ды існуюць пэўныя іншыя абмежаванні. Што было найбольш цяжкім за гэтыя 3 гады? Адказ на гэтае пытанне Александр Францкевіч пачаў з пералічэння зусім не побытавых цяжкасцяў.
У першую чаргу, конечно же, было тяжело. Когда видел все эти события, которые происходили на воле. 10, 11, 12, неважно. Ну, то есть все постепенно идет к такому какому-то упадку вообще, ну, народному упадку. Это было очень тяжело. Тяжело было смотреть на предательство, лицемерие других людей. Но в любом случае это опыт. От него тоже нельзя отказаться. И в колонии, и на суде, и моих товарищей, которые, ну, были со мной рядом, а потом, когда уже Геткин, там был Захар, был мой личный товарищ. ЮНЕС поломали его просто. Дал показания, но потом не пришел на суд.
Александр Францкевіч на судзе сябе вінаватым не прызнаў, хоць не адмаўляў, што гэта ён здымаў на відэа адзін з эпізодаў, які былі інкрымінаваны анархістам, які суд прызнаў злачыннымі. Таксама ў калоні Александр Францкевіч не падпісаў паперу аб намеры стаць на шлях выпраўлення. На шлях выпраўлення так і не стаў, кажа былы палітвязень. Калонія, у якой адбыў 3 гады Александр Францкевіч, знаходзіцца ў лесе паміж станцыямі Даманава і Івацэвічы. Амаль на 10 кіламетраў вакол няма жытла і сцяной стаіць лес. Такім чынам, як гавораць многія, назва калоніі Воўчай норы вельмі ёй пасуе. Ці адпавядае назва і парадкам у калоніі? Александр Францкевіч.
Есть как бы первоходские колонии, где первый раз судимые сидят, и есть где строгий режим. Ну и среди общих колоний Волчьи Норы еще можно отнести к категории таких санаторных, ну сравнительно белорусских условий. Допустим, Новополос, где сидит Игорь, там тяжело и в плане того, что экология, и тяжело в плане режима. То есть я общался с разными людьми с разных колоний. Все зависит и от позиции администрации, это закрытая система. Там личность может очень много влиять. Если личность будет стараться любыми способами задушить людей, то там будет плохо всем.
Фото і відэорэпартаж вызвалення Александра Францкевіча на сайце Свабоды. Пра тое, як ён пражыў першы дзень на волі, ён больш падрабязна раскажа ўвечары, неўзабаве пасля 20 гадзіны. Александр Францкевіч будзе госцем жывой свабоды з Аленай Ціхановіч. Не прапусціце.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму адбываецца эскалацыя калійнай вайны. Следчы камітэт Беларусі завёў крымінальную справу на галоўнага акцыянера Уралкалія, алігарха Сулеймана Керымова. Як можна ацаніць рэакцыю Расіі на выклік афіцыйнага Менску? Навошта беларускія ўлады ідуць на абвастрэнне канфлікту? Якіх мэтаў яны імкнуцца дасягнуць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Головний редактор часопису «Росія у глобальній політиці» Федор Лук'янов з Москви і політолог Андрій Федоров з Мінську. Ведучий передачу Валер Карбалевич.
Хвилина опраз 20 у нашому ефірі. Ви на хвилях Радіо Свобода. Лікару Ігорю Паснову, зміщеному на примусове лячення у Вітебський обласний центр психіатрії і наркології, удвоє повелішили дозу препарата у невролептиків. Про гэта повідомив у Свободі правооборонця Павел Левінов. Йому дозволили навідаць Ігора Паснову у шпіталі, яны розмовляли більш за годину. Павел Левінов повів про те, як виглядає Ігор Паснов і які у його режим у психіатричній лікарні.
Я уже не рассчитывал на эту встречу в психоневрологическом центре, посещение больных не каждый день, а всего лишь 3 раза в неделю. Я попал не в тот день, который указан в расписании, но мне разрешили, как сказал Игорь, когда ему сказали, идите, там к вам мужчина пришел, он подумал, что это шутка какая-то, но потом вышел, обрадовался.
Паводле правоабаронцы, у дачыненні да Паснова режим утрымання стал крыху менш строгий.
Подтвердил, что его восстановили в тех правах, что он может отправлять и получать корреспонденцию. Показал мне ответ из Витебского областного суда. Его обращение в Витебский областной суд ушло из этого центра. Сказал, что не жалуется на питание, не жалуется на обслуживающий персонал. И он сказал, что вот как раз сидит санитар, когда, говорит, я оказываю пассивное неповиновение принудительному лечению, введение инъекций. Говорит, я ложусь на спину, а санитары меня переворачивают на живот. Говорит, вот санитар сидит, так вот он более аккуратно переворачивает, санитар даже заулыбался. Сказал, что все-таки считает, что принудительное лечение незаконным, и высказал претензии, что ему не разрешают ознакомиться со своей историей болезни.
Правоабаронца Павел Левінаў. Наталя Васильева, загадчыца другога закрытага аддзялення, дзе трымаюць Паснова, заявіла Левінаву, што гісторыю хваробы яму пакажуць пасля выпіскі. Правоабаронцы ўстрывожылі звесткі пра тое, што Паснову ўдвая павялічылі дозу неўралептыкаў. Занепакоенасць правоабаронцы выклікае і штучнае абмежаванне тэлефонных кантактаў Паснова. Як стала вядома, ягоны мабільны тэлефон захоўваецца тут жа ў службовым памяшканні, але ён мусіць напісаць заяву, з кім збіраецца размаўляць, каб тэлефон яму далі на некалькі хвілінаў. Гэтага яму ніхто наўпрост не патлумачыў, і пра сваё права на тэлефанаванне ён даведаўся толькі праляжаўшы ў шпіталі 2 тыдні. Датэлефанавацца да Паснова таксама складана. Незалежны журналіст Владзімір Жугулоў так і не паразмаўляў з ім, патэлефанаваўшы на пост дзяжурнай медсястры ў адмыслова адведзенай для гэтага гадзіны. Сёння 3 верасня Владзіміра Жугулова выклікалі ў абласную пракуратуру. Праўабаронца Левінаў прысутнічаў там як грамадскі прадстаўнік журналіста, і ў яго прысутнасці Жугулову было абвешчана афіцыйнае папярэджанне абласной пракуратуры за супрацоўніцтва з газетай «Віцебскі кур'ер». Журналіста павёў наступнае.
Сделали предупреждение официальное, чтобы я больше не сотрудничал с курьером, потому что газета не аккредитованная, и я не аккредитованный. Милиция написала рапорт, что вот я сотрудничаю с вражеской газетой, которая зарегистрирована в иностранном государстве России.
Пасля неудалых спробаў рэгістрацыі ў Беларусі газета «Віцебскі кур'ер» стала зарэгістраванай ў Расіі. Гісторыя з Ігарам Пасновым, пра якую піша выданне, таксама мае дачыненне да пракурорскага папярэджання, лічыць журналіст.
Заместитель главного врача написал, что я удостоверение показывал сотрудника газеты «Витебский курьер». Как такового интервью не получилось, потому что на все вопросы мне отказался отвечать. Вот и приложили к делу газеты, и несколько публикаций по Паснову связано.
Журналіст Владзімір Жыголоў. Шмат хто ў Віцебску лічыць, што Ігара Паснова трымаюць у псіхушцы за грамадзянскую пазіцыю, за крытыку віцебскіх уладаў і медычных установаў в обласці. Лекары псіхіатрычнага шпіталю кажуць, што Паснова выпішуць толькі тады, калі падчас лячэння заўважаць станоўчую дынаміку.
108 дзён і начэй у засценках КДБ правёў сярод іншых палітык Анатоль Лябедзька пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Турэмныя дзённікі, успаміны, асэнсаванне склалі новую кнігу, якая ад верасня штодня гучыць на свабодзе.
Слухайте турэмны дзённік Анатоля Лябедзькі ў жывой свабодзе з Аленай Ціхановіч праз гадзіну ў нашым эфіры. Я нагадаю, што на сайце свабоды даступная абноўленая версія картатэкі Сталіна. Агулам праца над картатэкай заняла ў Сергея Дубаўца 10 гадоў. І зараз ён прадставіць кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Лажинская Тафиля Ивановна. Народилась в 1884 в городе Новородомск, Петраковской губернии, Польша. Полька з рабочих, несконченная початковая эдукация, повар дитячего дому номер один Гарана города Менска. Жила у Менску на улице Берастянской, дом 1, квартира 2. Арештованная 21 жнивня 1937-го, осужденная 26 кастричника 1937-го за то, что пособничала шпионской деятельности мужа, поводля артикулов 66, 68, 71 Криминального кодекса, да высшие меры покарання. Расстреляная у Менской тюрьме 26 кастричника 1937-го. Реабилитованная 28 красовика 1960-го. Архив КГБ, шифр 16305С.
Картотека Сталина на сайте «Свободы» публикуется с закликом «Знайди своих». Вы на хвалях «Свободы», тут Ганна Соус, сарод тему сегодняшней программы. Вышел на свободу активист анархистского руху Александр Францкевич, отбывший из неволения весь призначенный судом термин 3 года за удел у нападах на административные будинки и услом официального сайта. Интерпол на запад белорусских уладов обвестил международный вышук основного акционера Уралкали олигарха Сулеймана Керымова. Его адвокат заявил, что Керымов будет оставаться у России. Концерн «Белнафтахим» обвестил про шарговое подорожение автомобильного палива. Цены на особные гатунки бензина и солярки выросли от початку года на 13%. Лекару Игору Паснову, смещенному на промысовое лечение у Витебский областный центр психиатрии и нарколюгии, удвоя повеличили дозу препаратов невролептиков. Черниговская и Житомирская мытни Украины у связку с африканской чумой свиней заборонили увозить в Беларуси продукцию, якая повинна проходить ветеринарно-санитарный контроль.
Живая свобода с Ганной Соус.
США и их союзники рыхтуются до удара у посилах президента Сирии Башара Аль-Асада, как покарать его за меркованное выкористание химичной зброи супраць мирных жыхароў. В связи с этим газета Washington Post на минулом тыдне сместила просторный комментар Макса Фишера, эксперта у пытаниях замежной политики, який постарался у форме основных отказов на основные пытания разобраться, что на самом деле отбывается у Сирии, какие мэты ставит себе Вашингтон, плануючи войсковую операцию супраць сирийского режима. Побачаною студией мой коллега Сергей Шупа, и я попрошу его рассказать нашим слушателям наиболее интересные фрагменты этого артикула. Пожалуйста, Сергей.
Макс Фишер – это штатный блогер газеты Washington Post по внешнеполитичных питаниях. И свой блог я назаголовил 9 питаний про Сирию, которые вам было неемко задать. И сярод этих питаний пытанні такія, што такое Сырыя наагул, чаму там людзі адзін аднаго забіваюць, і чаму Расія так любіць Сырыю. Я за тых 9 пытанняў выбраў 2, з якімі вас пазнаёмлю. Чаму Злучаныя Штаты не вырашылі сырыйскай праблемы да гэтага часу? Таму што не могуць, адказвае Макс Фішер, няма жыццяздольных варыянтаў вырашэння, на жаль. Ваенныя варыянты вырашэння праблемы ўсе дрэнныя. Пастаўкі зброі паўстанцам, нават калі яны дапамогуць скінуць Асада, у канчатковым выніку ўзмоцніць ісламістаў і абостраць унутраную барацьбу сярод паўстанцаў, ды магчыма выклічыць хаос і другую грамадзянскую вайну. Злучаныя Штаты ўжо рабілі такія памылкі, напрыклад, на пачатку 90-х у грамадзянскай вайне ў Афганістане, якая дапамагла прыйсці да ўлады талібам пасля крыху пазней. Калі неяк вывесці Асада з Сырыі, дык у краіне адкрыецца небяспечны вакуум улады і сітуацыя не зменіцца. Адзіным палітычным варыянтам, на якім настойвае адміністрацыя Абамы, было б замірэнне паміж рэжымам Асада і паўстанцамі, альма няма ніякіх прыкметаў таго, што хто-небудзь з бакоў зацікаўлены ў гэтым, а не нават таго, што існуе нейкі аб'яднаўчы паўстанцкі рух, з якім можна наогул весці нейкія перамовы. Наступнае пытанне, чаму ж Абама хоча правесці удары, якія насамрэч нічога не вырашыць? Вось што адказвае Макс Фішер. Так, гэтае пытанне датычыць не надта тонкіх намёкаў з боку адміністрацыі Абамы, што яна хоча запусціць крылатыя ракеты ў Сырыю, каб пакараць яе за то, што Абаму бачыцца як выкарыстанне Асадам хімічнай зброі супраць мірных жыхароў. Это правда. У принципе, ніхто не верить, что такие удары смогут повернуть ходу сирийской войны. Але важно то, что никто тут не ставит с такой меты. Удары призначены не для того, как повернуть ход войны або скинуть Асада. Обама разумеет, что у любым из этих вариантов будет только горш. Эти удары призначены на то, как покарать Асада за меркованное выкористание хімічної зброї и не допустить, как ни он, ни любой інший командир у нейкой войне використав эту хімічну зброю знову.
А дякую, Сергей, і цілком артикул з Washington Post ви можете прочитати на нашому сайті свобода.org.
На Городинщині одні за другими відзначаються угодки католицьких святинів. Але на якій мові? Гостем вольної студії предпримальник і краєзнавець з Городні Валентин Дубатовка.
Кондрусевич говорить, що будемо говорити в костелі по-білоруську. Горишин приїжджає до біскупа і ні в один зіг по слову по-білоруську не сказав. Коли керівництво не говорить по-білоруську, значить не буду я говорити по-білоруську, значить це не дозволено. Чи біскупи так само бояться чиновників?
Хвилина у праз 25 у нашим ефірі. Зараз економічна тема. У ночь на 3 вересня концерн «Белнафтохім» обвестив про чергове подорожання автомобільного паліва. З уліком попередній корекції цінника у студені, ціни на особні гатунки бензину і солярки виросли від початку году на 13%. Деякі ознаки влади намагаються догнати показники, висвітляв Ігор Корній.
Большиня аутоматоров до жаргового подвышения хоть и была морально подрихтованная, але восприняла его негативно.
Тяжеловато будет, конечно, надо будет пристраиваться и все остальное. Дело в том, что у меня поездки еще по работе, ну, личные какие-то надо будет сократить. Хотелось бы, чтобы осталось хотя бы на этом уровне, потому что уже как-то приспособились.
Подорожание, ну, конечно, это влияет на бюджет, как бы, и на семейный. Ну, а куда денешься, если ездить нужно, как бы, каждый день?
Для потребителей это плохо, конечно, но цены растут на все, не только на бензин.
Наибольше подорожение дизпалива и бензин АИ-95. Рост 500 рублей. 8500 и 8300 рублей за литр отповедно. При этом дизель Евро-5 каштует 8800 рублей. АИ-92 подорожал на 400 рублей и каштует теперь 7700-7800 рублей за литр. Зрешты, как показала практика, выбору помеж 92-м стандартным К3 и полепшенной якости К5 нема, бо АЗС отдают перевагу дорожейшей продукции. 2 года тому у липені резкий рост ценов на паливо на 30% привел до стихийной акции протесту «Стоп бензин». Тады автоаматоры на полдня заблоковали головные проспекты столицы. Праз день Александр Лукашенко загадал открутить цены назад, алены протрымались недолго. Усе наступные спробы отстоять ранейшие позиции спынялись милицией и поступово звялись до нуля. От того часу улады трымаются іншей стратегии, подвышаючи цены до завана на 5-7%. Як лічить експерт у енергетичній галіні Станіслав Гусак, у теперішній економічній ситуації тенденція буде заховуватися. Поводле ягоних слов, ціни на паліва не тільки перегонять російські, а й возьмуть курс на європейські.
Думаю, що цей цінник буде вищий за той, що зараз ось об'явили. Тому що у економіки справи вельми дрібні. Ніяк треба затикати усі дірки соціальні. І пенсії, і Мінздрав, і воєнну промисловість. Буде підніматися кошт палива для автолюбителей і промисленників.
Тобок, ви не вірите заявам, що ось ми потягуємося до митного союзу в цих рамках, а потім уже будем успокоиваться.
Митний союз есть митний союз, а лишь кошт палива будет расти. Это треба розуміти. Мы ж бачим экономическую ситуацию, яка складається в Беларуси. Чуда не буде. Это процесс, который треба чекати. Худшей кошт палива буде такой, как у Польши. Ось этого треба чекати, а не того, что это буде танней. Танней не буде уже.
Про европейские ориентиры, что до кошту палива свідчить і теперішня ситуація на белорусско-російським помежжі. Керівник транспортної фірми Олег Мягко каже, що заправляє фури в Росії, де солярка була таннішою ще до сьогоднішнього подорожання.
Звісно, в Росії дешевший бензин. Коротше, топливо в Росії є, навіть по 26 рублей. Возле Сафонова заправка, фури завжди заправляються. Займіли іменно по дизелю, так стопудово дешевле. Це Євро-5, хто його заправляє по-багатому. Дальнебої заправляються не дуже хорошого качества, але дешево.
Між тим, навіть з уліком сьогоднішнього підвищення цінів, бензин у Білорусі таннійший, ніж у країнах Євросоюзу, а так само в Україні. А тому несанкціонований відток палива у ці регіони і надалі буде протягуватися.
Ігор Корній. Тему протягує слухач «Свободи».
Вопрос о плавной девальвации на 10% поставлен непрофессионально. Повышение цен на хлеб, сахар, электроэнергию, коммунальные услуги, водку, транспорт и прочее, то есть фактическое снижение покупательной способности белорусского рубля, это и есть девальвация. О какой девальвации еще может идти речь?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чарніговская и Житомирская мытня Украины у связку с африканской чумой свиней заборонили увозить с Беларуси продукцию, якая повинна проходить ветеринарно-санитарный контроль. Репортаж с Гомельщины.
Калинковицкий мясокомбинат продавал в Украину разностайные мясные продукты. Полуфабрикаты, колбасу, тушенку. Теперь украинский напрямок целиком закрытый. Оповедает специалистка мясокомбинату по сбыте.
Мы ничего не возим. Как только чума появилась в Гродненской и Витебской области, Украина сразу запретила. Тушенку мы вывозили. А теперь уже говорят, что вот это и коснулось и тушенки. Уже все.
Россия так само увела обмежование на увоз мясной продукции. Але зробила виключення для той, якая проходить термічну опрацовку при температуры 72 і вишей градусов. Тому калінковіцькія адмысловцы сподяються пераорієнтувати знешній гандаль якраз на Росію. Гомельський м'ясокомбінат тільки збирався наладити гандаль з Україною. Робив заходи, каб атестувати свою продукцію на ринку паўднёвай сусідки. Але навіть коли комбінат і отримає зараз відповідний сертифікат, то не зможе їм користатися. Покуль не отменять заборону на увоз мясной продукции праз белорусско-украинскую межу. Тому Гавельчуки, як стверджая специалист отделу внешнеэкономических сувязев комбинату, намагаются переориентоваться на выраб термично опрацованной мясной продукции, как больше продать ее у Россию.
То запрещается. То, что прошло термическую обработку свыше 72 градусов, можно, пожалуйста, возить. Вареная колбаса, сосиски, все варено-копченое, все можно возить. На Украину мы не аттестованы.
Заборону на ввоз мясной продукции во Украину зазнают и жихары помежных районов. Теперь нельзя вести с собой наводковала колбасы. И неважно, для особистого споживания она, ты скажем, свояку на почастунок. Хочешь ешь на мяжи при мытниках, а хочешь выкидай у контейнер для смерти. Оповедая жихар Гомеля с подарком Сергей, как и часто ездить во Украину.
Да становись, скушай. Или же в мусорный бак отнеси, если не хочешь кушать. Запрещаю. Возить на Украину свиную колбасу, где присутствует свинина, колбасы, мясо, сало. Запрещено. Это так же, как в Беларуси. Яйца нельзя везти, еще чего-то. Это ответная мера государства Украина на действия Беларуси, наверное. Россия и та запретила возить колбасные изделия и мясо. А тем более Украина, которая не в таможенном Союзе, там тем более, конечно.
Дробные украинские гандляры, якія привозят у помежный Гомель на продаж помидоры, перцы, орехи, персики, цукерки, до недавнего часу затоварвалися и колбасой, и тушенкой, и беспрошкодно везли их назад. Теперь и они остерегаются везти домов белорусские колбасы. Берут только белорусские сгущенку, сухое молоко, глазурованные сырки, да и иншие молочные продукты. Говорит спадарня Алена с украинского Чернігова.
У вас просто эпидемия какой-то болезни свиней. Поэтому в связи с этим все эти проблемы. Колбаса, сосиски, тушенка. Запрещено.
Украинка Надея на додаток до переличенного молочного ассортименту отважилась купить сегодня несколько бляшанок свиной тушенки и кило сосисок, как везти все у Чернігов.
Кило сосисок съем, будут забирать, так я съем. У меня аппетит хороший. Конечно, запрещают. Это все политика.
Про тушенку, якую так само нельзя везти про мяжу, украинка особливо не турбуется, меркуя, что от своих же украинских мытников неяк оборонится.
Так а тушенка была, знаете, когда изготовлена? В феврале месяце. Тогда еще чума шла сюда. Шла, еще не дошла тогда.
Репортаж с Гомельщины. Анна Шарзе, живая мова, Юрася Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Даць і есці. Да цяперашняга часу гэтыя два дзеясловы ў асноўным захавалі свае старажытныя формы. Я дам, ты дасі, ён есць, мы яму, вы ясце. Нарматыўнасці формаў другой асобы дасі, ясце або ясцё пад сумнеў не ставілі і не ставяць. Як вынік, гэтай формы адносна стабільна ўжываюцца ў сучасным маўленні. А вось формы першай асобы множнага ліку «Ямо» і «Дамо» у савецкую пару выціскаліся на перыферыю літаратурнай мовы. Акадэмічныя граматыкі зводзілі іх да рэгіянальных. Вядома, у 20-м стагоддзі формы «Ямо» і «Дамо» ўжо не былі характэрныя для ўсёй прасторы беларускай народна-дыялектнай мовы. Арэал іх ужывання звузіўся да паўднёва-заходняга дыялектнага масіву, а таксама, фрагментарна, да сярэднебеларускіх гаворак. Тым не менш, у нашай маладой на пачатку мінулага стагоддзя новай літаратурнай мове такія формы сталі рэгулярнаю з'яваю. Згадаю хаця б добра знаёмую цётчыну «Прысягу над крывавымі разорамі». «Мы дамо», «Мы сіла», «Мы права». Так гучыць сыноўскае прысяганне старому Мацею. Ёсць форма «дамо» у Коласа і Купалы, у Брыля і Быкава, у Вадамчыка і Гілевіча. Хіба ж можна пасля гэтага залічаць форму да дыялектных, ігнараваць яе ў нарматыўных слоўніках? Вось жа запомнім, поруч з пазнейшымі формамі першай асобы множнага ліку «ядзім» і «дадзім» ёсць паўнапраўныя, сцверджаныя традыцыі літаратурнага ўжывання «ямо» і «дамо». Не боімся таксама ўжываць старажытныя формы і ў дзеясловах вытворных ад «даць» і «есці». «Мы ямо», «даямо», «з'ямо», «пад'ямо», «паямо». Мы дамо, аддамо, дадамо.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
І пры канцы паўгадзінкі крамбамбуля, госці.
Гості, гості, хтось єсть няма, ка гості. Гості, 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 хтось з ким сидіть, хтось не сидіть, гості. Павеліта ти мужчина, ми у музей війни айчинний.
Павеліта ти жанчину, ми на каву капучино.
Ще по-розному балбочуть капучино. Я хочу